Сегодня я хотел бы предложить нам прочитать второе послание Тимофею, вторая глава. Прочитаем сначала первый стих. Итак, мы читаем. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Если на первый взгляд мы посмотрим, как бы, ну, понятное, нормальное обращение, «укрепляйся, сын мой» или «дочь моя, в благодати Христом Иисусом». Но на самом деле это послание написано не новообращенному человеку. Это послание написано не просто рядовому члену церкви. Это послание написано служителю Божьему. Тимофей был учеником апостола Павла определенный десяток лет. И он уже сам служитель большого ранга. Но интересно, что апостол Павел дает такое наставление человеку, который уже много в служении, уже он знает благодать Господу, он многим людям уже служил, и вдруг такое наставление. Казалось бы, неужели Тимофей не знает, что нужно укрепляться благодатью Господа нашего Иисуса Христа? И, казалось бы, не апостолу Павлу бы надо было писать Тимофею, а Тимофей бы апостолу Павлу должен был написать, потому что апостол Павел находился в тюрьме, и вот он находится в тюрьме, пишет наставления, утешения другим. Чем это вызвано? Вызвано было тем, что гонения были на христиан во всей империи на тот период времени. И при всем при этом эти гонения апостол Павел учит и наставляет Тимофея, как надо жить. В первом послании, например, он говорит, чтобы молились за всех царей, за всех начальствующих. В то время, когда эти начальствующие гонения на христиан делали. Сегодня многие христиане готовы делать бунт, снимать царей. Но правильно ли это? Да? Помните, когда Иисуса тоже хотели поставить на царство, Иисус сказал, царство мое, что? Не от мира сего. Если бы Иисус хотел быть президентом Израиля или царем, то это было бы очень просто. Достаточно было бы ему захотеть этого. Но в этом-то и суть, что мы должны понять, кем мы призваны. И наставление это дает апостол, несмотря на эти гонения, а ты укрепляйся благодатью. То есть, скажем, у нас сегодня вопрос гонений нам неизвестен. Мы не знаем, что такое гонение на христиан. Мы живем в то время, когда свобода вероисповедания. Это здорово и классно. Я уже рассказывал, я чуть-чуть это захватил. Будучи ребенком, когда отца моего судили, потом меня самого судили, штрафовали за то, что еще ни одного собрания не провел, но строил дом для проведения собрания. Они меня наперед оштрафовали. Такие они дальновидные коммунисты были. Знаете, как мама мне всегда рассказывала такой интересный рассказ про цыган, я не знаю, так или нет. И говорит, а в одной семье отец говорит, на следующий год пойду куплю кобылу, она принесет жеребенка, а сынок говорит, о, я на него сяду и прокачусь. Он раз ему как дал, говорит, слазь, а то хребет сломаешь. И вот когда я что-нибудь мечтал, чего нету, мама рассказывала этот. Еще нету, уже получил за то, что даже ребенка залез. Вот меня так же. Мы еще ни одного собрания провели, нас уже оштрафовали. Но обещали уголовное дело завести. Но слава Богу, почему-то в 86-м году начались волнения у нас Шахтеры начали забастовки, Советский Союз целый мешок собрали все эти свои коммунистические партбилеты. И тогда партийному руководству уже было не до нас. И мы проводили уже собрание в нашем доме. И так его оставили для церкви и уехали. Они обещали завалить трактором, что в 62-м году мои родители пережили. На глазах у всей церкви трактором здание церкви завалили. Было такое. Итак, смотрите, мы не знаем, что такое гонение. То, что я пережил, это далеко не гонение о том, что я слышал, что пережили мои родители, другие в других странах, где вы слышали, наверное, где-то в Ираке или в Иране 21 христианина расстреляли. Окей, это копты, но это все равно христиане. Знаете, кто такие копты? Да? Это
Коптская церковь.
Да, Коптская церковь, это в самое раннее. Да, это которые как бы... Вы знаете, что Египет 300 лет был христианским. До мусульманства. 300 лет христианских. И вот копты это те христиане вот, в Египте, в тех странах, ну, Средиземноморья, которые были от первой церкви, их называют копты. Да? Окей. Поэтому, смотрите, и сегодня людей убивают за веру в Иисуса Христа. Не за что-то, а за то, что они исповедуют Иисуса Христа. И поэтому апостол Павел пишет Тимофею. Апостол Павел был человек, который знал, он знал, что он умрет за Иисуса Христа. И он говорил, я хочу умереть за Иисуса Христа. Хотя люди говорили, не ходи в Иерусалим, там пророки говорили, вот так тебя свяжут, так. А Иисус говорит, ой, это апостол Павел говорит, а я хочу пострадать за свидетельство Иисуса. Есть сегодня учителя, которые говорят, Павел сделал ошибку, потому что пророки его предупреждали. Но интересный момент, что когда его, он уже арестован, и ночью явился ему Христос и говорит, дерзай, Павел, ты будешь свидетельствовать перед царем. На прием царю просто так попасть сложно. А вследствие того, что его арестовали, он потребовал суда Кесарева, он имел возможность свидетельствовать перед царем. Аллилуйя. И все это от Бога. Это не просто придуманное. Поэтому апостол в лице Тимофея и нам дает наставление. Сегодня, может быть, еще нету гонения на христиан, но мы не знаем, как может измениться все в Европе. Понятие сегодня христианства очень относительно. Потому что официальная церковь идет на то, что, чтобы угождать людям. Да? И поэтому сегодня официально браки гомосексуалистов, детей могут принимать. А может быть завтра будет так, если ты с этим не согласен, то за то, что ты хочешь жить чисто по Писанию, христиане, так сказать, по названию, будут нас преследовать. Неизвестно. В мире неспокойно. Вы видите, что происходит до сих пор в Украине, в других странах, войны. И все это свидетельствует о том, что слова Иисуса Христа исполняются. Но что из этого мы можем увлечь? Слово «Итак, укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисусом». Как бы понятно, укрепляйся. Где-то мы понимаем, что нужно укрепляться. А как это практически? С чем это нужно есть? Да? Как это выражено должно быть в повседневной нашей жизни? Давайте посмотрим дальше здесь, что говорит апостол Павел. 8-9 стихи. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уст, как злодей, но для Слова Божия нет уст. Итак, апостол Павел здесь как бы начинает о практической жизни говорить. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова». Да, а что это «помнить Господа»? Неужели апостол не имеет в своем сознании Господа? Что это для нас значит? Вы знаете, даже неверующие люди, когда что-то плохо, они начинают вспоминать именно Господа, да? А «помни Господа», что это за наставление такое? О чем идет речь, чтобы нам было понятно, что же нам нужно помнить? Как раз вот ситуации жизненные зависят от того, помним мы Господа или нет. И мы попробуем сейчас разобраться. Например, в Кёльне у нас в это воскресенье одна сестра свидетельствовала. Она ехала со своей мамой на автомобиле по автобану. У нас был дождь, кругом штаубели. И там было сужение полос, и один человек, который ехал слева от нее, стал перестраиваться в следующую полосу, хотя та на сужение шла. А там замедляют скорость, в общем, он там врезался, его развернуло, и машина этого человека развернулась против машины, в которой ехала сестра. Но, слава Богу, не было лобового столкновения, ее развернуло, и как бы задним бампером бок весь от фары, ее дверь ударила, открылись эти аэрбэки, подушки, да, и так далее. И вот она говорит, что это настолько быстро было, я не успела призвать даже имя Господа, настолько быстро, что иногда люди говорят, я перед смертью покаюсь, да. Она говорит, настолько это было быстро, вот если бы это был смертельный исход, да, то шанса покаяться, исповедоваться, молитву покаяния произвести, Отче наш, нема. То есть такие ситуации, где ты даже не сможешь воспроизвести. Но благодать Господа, это, конечно, милость Божия была, и она свидетельствовала, и мы радовались и благодарили, что Бог не дремлет, да, не дремлет хранящий Израиль. Но в тех ситуациях, когда мы сталкиваемся с какими-то проблемами, зачастую у нас происходит реакция достаточно неправильная. Мы испытываем страх, мы испытываем какое-то волнение, мы анализируем как чисто человек, а потом только, может быть, начинаем думать, Господи, помоги, хотя должно быть наоборот. Значит, Господи, не понимаю, что происходит, выведи меня из этой ситуации. И тогда Бог начинает нас успокаивать и показывать, потому что Бог контролирует любую ситуацию. Амин. Давайте пойдем сейчас в послание к римлянам, 8 глава, и посмотрим. Это стих мы уже читали, но и знаем его, но давайте попробуем еще раз обратиться к этому стиху. Да? 8 стих, 31 и 32, 8 глава, 31 и 32 стих. «Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Итак, помнить Господа, это значит, в любой ситуации нужно понимать, что Господь всегда за нас. Бог не против нас. Даже если мы в какой-то период или момент и не помним Его, или в голову нам это не приходит, Он все равно за нас. Даже если мы пребываем в неверности, Он пребывает в верности. Он все равно за нас. Нет, это не значит, что я могу грешить. Бог не благословляет грех. Если я грешу, Бог все делает, чтобы я покаялся. Но Бог за нас, даже когда я во грехе, Он за меня. В каком смысле за меня? Он желает меня сохранить от погибели или увести от погибели. Это Его воля. Он для этого и пришел, взыскать и спасти нас. Поэтому Бог всегда за нас. Он никогда не будет против нас. Никогда Бог не будет против тебя и против меня. Даже если я в неверности пребываю, Он все будет делать, Он будет делать такие обстоятельства, которые бы явно говорили, что мне нужно возвращаться, как блудный сын, да? Ведь почему он оказался у корыта свиного? Это Бог сделал? Или думаете, это так в течение обстоятельств? Вот когда Израиль вышел из Египта, идут, песни поют, тимпаны, аллилуйя, денег много, золото забрали, красота, работать не надо, звери здесь, там бурины, там прославление, не то, что мы тут, кто поднял руку, кто нет, а там все, ого, ну тебе бы мешок золота, конечно, да. И приходят, куда они приходят? В тупик. Правильно? Знаете, что такое тупик? Да? Вот на железной дороге бывает тупик, да? Раз, и там шлагбаум такой. Рельсы есть, а дальше ехать невозможно. То есть море, впереди море, сзади фараон, а слева, справа горы. Случайно они в этот тупик попали? Да нет, Господь их специально туда завел. Ну, в данный момент Бог не был Иваном Сусаниным, но Он их завел. Да? Для чего? С одной стороны, испытать их. С другой стороны, явить славу над фараоном. Да? Но народ что начал делать? Вместо того, чтобы сказать, Господь, ты привел нас сюда, покажи. Народ начал что? Роптать. На кого? Правильно. Кто-то ж виноват. Да, если я не виноват, то все остальные, да. Поэтому нашелся, на кого нужно было, козел отпущения, Моисей. Мы ж тебе говорили, ну что ж ты нас вывел? Только что песни пели, а теперь говорят. Да мы ж согласны там работать, ну хоть как, но жить. И даже неплохо кормили, как бы, да. Кто из вас был в тюрьме? Ладно, неправильный вопрос. Был, да?
Да, два раза.
Два раза?
Врачом.
А тебе давали покушать их?
Конечно.
Вот представьте себе, человек пришел домой из тюрьмы, говорит, да что тут, в тюрьме кормили, да? Ну или если ты был в пионерском лагере в советском, да, там что-то давали. Но остальное воровали. Или в армии. В армии были, да? Каша, как она была?
Дроп 16.
Не знаю, вот. Туда ложку, пока она горячая ложку воткнула, когда она остыла, вытащил и зонтик над головой. Вот такой кашей там, ну, жить можно, но как бы того. И вдруг они вспомнили, как классно жилось в Египте, да? Но это легко по отношению к Израилю. Мы тоже такие же. Когда раз ситуация зажала, бах, кто виноват? Все. Почему здесь Бог? Куда ты просмотрел, да? А теперь смотрите. У Бога нет безвыходных ситуаций. Когда ученики увидели, что богатый юноша ушел от Христа, они говорят, кто может спастись? Все, шлюз. Они же привыкли, у богатых везде двери открывают. Да? А тут богатый юноша не прошел. А они-то бедные рыбаки. И они говорят, Господи, да сами тогда как? Да? Что Иисус сказал? Человеком невозможно. Богу все возможно. И вот смотрите, когда я знаю, что Бог за меня... Я, может быть, не могу понимать на данный момент, почему такое происходит? Ну, я знаю, что Бог за меня и Бог со мной. Потому что Иисус сказал, не оставлю вас, не покину вас никогда. И это первое. Помнить Господа – это помнить Его слова. Помнить Слово Божие. Но проблема современного христианства, что люди не читают Библию, поэтому помнить Господа очень сложно. Помните, Иисус сказал, придет Дух Святой и напомнит вам все, что я вам говорил. Это ученикам. А как нам? Когда мы читаем Слово Божие, это Господь нам говорит, и мы закладываем блок памяти, да, и в критической ситуации Дух Святой это Слово поднимает, и мы тогда базируемся не на каких-то эмоциях, а на Слове Божьем. И если я знаю, что Господь за меня отдал своего сына, как же он забыл про меня, как некоторые говорят, Господь меня оставил, Господь меня не слышит, Господь тот, Господь тот. Я еще ни разу не слышал, чтобы люди обвиняли дьявола, люди обвиняют Бога, верующие и неверующие. Почему война, почему дети гибнут, куда Бог смотрит? Еще я ни разу не слышал, вот сатана, что в Украине устроил. Используя, конечно, тех и других, но это делает сатана. А обвинения идут в адрес кого? Бога почему-то. Конечно, Бог это допустил. И Украина не грешнее всех остальных народов, но если люди сегодня не задумаются, что жизнь человека, она внезапно может оборваться, если у меня нет отношений с Богом, то где я окажусь? В этом гневе, когда люди готовы убивать друг друга. И каждый ищет свою правду. Поэтому, дорогие, первое, что нужно помнить, что Господь за меня. Амен. Господь за нас. И я буду жить и буду славить Господа, говорит Писание. Давайте посмотрим другое место Писания. Второе. Фессалоникийцам 3 глава. Третий стих. «Но верен Господь, который утвердит нас и сохранит от лукавого». Аллилуйя. Итак, смотрите, это Слово Божие. И что говорит здесь апостол Павел снова? Он говорит, верен Господь. В чем его верность? Он утвердит нас и сохранит от лукавого. Как бы там ни было. Вы знаете, многие христиане до автоматизма выучили молитву «Отче наш». Иногда говорят, если ты знаешь это, как молитву «Отче наш». Да? Слышали такое выражение? То есть люди заучили молитву «Отче наш», но не придают ей значения. А в этой молитве мы молим «Сохрани нас» от кого? От лукавого. И апостол говорит, верен Господь, который сохранит нас от лукавого. То есть верность Господа, она неизменна. Бог никогда не меняется, Он независим от эмоций, Он независим от настроения, Он независим от погоды, Он независим ни от каких обстоятельств. Он всегда верен, Он любит нас любовью вечной, Его любовь не изменяется. И ничто не сможет нас отлучить от любви Божией. Он всегда за нас, Он всегда с нами, Он всегда нас любит. Это не значит, что Он благословляет грешника. Я уже говорил, Он все будет делать, чтобы грешник был спасен. Но если грешник не останавливается, идет вероломно, любовь Божия будет до последнего действовать, чтобы спасти. Но если человек в своем вероломстве не принимает это, он гибнет не потому, что Господь его определил к погибели, он сам это избрал. И запомните, выбор остается у нас всегда. Выбор как до покаяния, так и во время служения Богу. За нами всегда остается выбор. После того, как мы уверовали в Иисуса Христа, это не значит, что у нас теперь нет выбора, хочешь не хочешь, попадешь в Царство Небесное. Но за нами всегда остается выбор. И если я избираю Слово Господа, я помню, что Он верен, Он за нас, за меня, то я по-другому буду смотреть на происходящие ситуации в моей жизни. Давайте пойдем в следующее местописание, посмотрим. Это первое послание к Коринфянам, 10 глава и 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог», смотрите снова, «и верен Бог, который не попустит нам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Итак, заметьте, если в нашей жизни что-то происходит, никогда не говори: «Я больше не могу». Это неправда. Иначе, когда я говорю «не могу», значит, Бог на меня положил такое, что я не могу нести. Значит, Бог несправедлив. Когда я говорю «я больше не могу», я заявляю, что Бог несправедлив по отношению ко мне. Мне трудно, это другое дело. Никто не говорит, что это легко. Никто не говорит, если какие-то мы испытания проходим, что это, ну, давайте будем петь и веселиться. Нет. Но я уповаю на Бога. Он даст мне силы пройти. Если Он допустил это испытание, Он и проведет меня. Это Его благодать. Если в Ветхом Завете Бог говорил народу израильскому: «Если пойдешь через воду, вода не потопит тебя. Будешь идти через огонь, огонь не потопит, не опалит тебя». Почему? Потому что я с тобою. И насколько Бог сегодня действует для своего народа, потому что Он Сына Своего ради нас не пощадил. Как же Он забудет нас? Помните, 49 глава Исаии, и Бог говорит: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего?» Но если даже она забудет, что и происходит. Многие женщины бросают детей в больницах, только родят, подбрасывают куда-то. Это ненормально для женщины, здравой женщины, бросить своего дитя. Но Бог говорит: если она это сделает, я тебя никогда не забуду. Запомни, от тебя могут отвернуться все, друзья, знакомые, близкие, но Бог никогда тебя не оставит, потому что наш Бог, Он верный Бог, Он истинный, Он не на время нас полюбил, а навсегда, и Его любовь никогда не изменится. Поэтому помни Господа, это прежде всего базироваться на верности Бога. Не на нашей верности, не на верности людей, не на верности даже друзей. И Писание говорит: никогда не полагайся на человека, даже на друга не полагайся. И не зарекайся ни за кого, и не поручайся ни за кого, как за самого себя. Мы можем поручиться только за Господа. Амин. Потому что Он никогда не изменит, Он никогда не обманет, Он никогда не сделает зло нам, Он никогда не будет идти против меня, чтобы меня уничтожить. Нет. Если Он и будет что-то делать только из любви ко мне, чтобы остановить, чтобы вразумить меня, чтобы открыть мне, в какой позиции я нахожусь, что Он от меня ожидает. Например, псалмопевец говорит: «Во благо мне было великая горечь, потому что прежде страдания моего я заблуждался, а теперь я заповеди твои храню». То есть, пройдя определенные испытания, понял, что не в том направлении шел, теперь я храню эти заповеди. Спасибо, Господь, что ты меня вернул на прежнее место. Поэтому в Ветхом Завете мы находим столько подтверждений верности Бога. Бог говорит: упавшие разве не встают? То есть Бог дает шанс всегда подняться. Свернувшие с дороги разве не возвращаются назад? Бог дает всегда, это в нашей жизни происходит. Ведь мы думаем, неверность это когда уже конкретные там грехи убил, украл. Неверность может проявляться в любом, потому что нашим даже написано так, плотские мысли, суть, вражда против Бога. Если я даже в мыслях себе какие-то неправильные рассуждения допускаю, я уже враждую с Богом. Бог этого не хочет, поэтому Он через Слово будет наставлять меня, чтобы я жил, помня Господа, помня Его Слово, а не живя обстоятельствами, которые меня окружают. Они есть, но я живу с Господом. Поэтому смотрите, если Господь нас ввел в определенную ситуацию, в этом есть смысл. Минимум два. Третьего я не знаю. Первый – это Господь меня хочет поднять в вере, когда я пройду. Помните, когда Иисус сказал Петру, послушай, дьявол просил сеять вас как пшеницу. Иисус там прямую не говорит, но как бы говорит, ему разрешено. Но я молил, чтобы не оскудела вера твоя, чтобы ты, пройдя эти испытания, потом ты мог братьям помочь. Для чего Бог допускает испытания? Чтобы мы научились, пройдя их с Богом, могли братьям и сестрам, которые попадут в другие ситуации, пусть не 100% как у нас, но мы можем сказать, брат, я знаю, я тоже был в такой ситуации. И когда мы говорим, что при всем при этом я доверял Богу, я молился, конечно, все в голове было, но я через весь этот хлам полз и знал, что только с Господом. Было тяжело, не хочу сказать, что это легко, но Господь вывел меня на пространное место. Поэтому смотрите, второе, Господь желает, чтобы мы остановились, рассмотрели, расспросили, правильно ли я иду. И заметьте, в этом нет, наоборот, в этом любовь Божия. И Давид, он понимал, что он как человек способен ошибаться. Поэтому в 138-м псалме он молится и говорит, Господь, зри, не на опасном ли я пути, если я сбился, поставь меня на путь жизни. Наверное, путь. То есть, верни меня. А возвращение всегда, связано с неприятностью. Хотя бы минимум ты чувствуешь себя, пролетел, да? У вас не так много автобанов, а вот в Германии автобаны. Скорость, разная. Я не знаю, кто-нибудь из вас вообще, хоть здесь по Чехии ездили, и вам надо было съехать, а вы не съехали. Проехал и есть, да, жена, которая туда... жена виновата, окей. И вот, неважно, даже я сам проехал. Когда ты проехал мимо цели, вообще, какое чувство?
У меня нормально.
Как нормально? Все равно ты теряешь время, правильно? Обидно, досадно. А вдруг следующий аусфальт километров через 20. Ладно, если он там через 3 километра. Да, или это Бундесштрассе съехал, по полю проехался. А автобан не съедешь, в Германии не съедешь, да? В Америке с автобана можно съехать. Съехал и поехал куда хочешь. Там нету ни ограждения, ничего. В Германии все. Ты не можешь съехать. И вот ты ехать должен, да? До следующего съезда, развернуться, доехать назад. Во всяком случае, я испытываю досаду. Не то, чтобы я весь мир теперь, думаю, надо же, да, проехал, да. Но у меня еще, я ж не еду теперь дальше, но проехал, все, вокруг земли проедем, вернемся. Круг дадим, да? То есть мы же возвращаемся, мы же не едем теперь, поехали теперь уже куда. Вы знаете, русские немцы, когда приехали в Германию, как сказать, все новое, автобанов в России же не было, там в Казахстане одна дорога, и не надо тебе, афиш нету, куда ехать, потому что все равно приедешь в Балхаш, например, после Балхаша следующий будет Алма-Ата, а съезды там вообще нету, куда ехать, если ты остановился, ты не знаешь, куда вообще ехать, там не было шильдов, все нормально, дорога прямая, степь, да степь кругом, и мираж, да, и иногда верблюды, а так все нормально. И когда мы приехали в Германию, мы жили в отеле, нас поселили, и одна семья там рассказывает, купили на базаре машину, поехали домой, еду домой, им сказали, по шестому автобану, они едут, и там стоит Париж, они говорят, Париж-то нам не надо, куда мы едем, разворачиваются, едут в Франкфурт, ну мы же с Франкфурта едем, разворачиваемся, едут, опять Париж, и они вот так колесили, колесили, потом остановились, они говорят, правильное направление, Париж будет далеко, вы просто в этом направлении, у вас будет съезд, вы съедете. Они утром выехали, вечером приезжают. А нужно было ехать 3 часа. Они ехали весь день.
Есть бензин.
Он говорит, я 2 раза бак заправлял. Да еще русский народ спросить, он же как, он, ну, спросить, я знаю. Мне же сказали по шестому автобану. А потом же уже дед уже... Возмутился, когда второй бак заправлял, пошел, зашел, спросил. Нам туда, правильно, правильно, езжайте, езжайте, там будет съезд. Вот представляете, да? Вот так иногда мы все знаем, да? А потом зайти и спросить сначала Господа. Господи, ну я правильно вообще-то еду или нет? Они могли 1000 раз спросить этих заправок на автобане.
Это анекдот был. Русский ехал, я не помню уже, ну там смысла этого, ехал. И спрашивает кого-то иностранца, а куда мне проехать? Он говорит, держи курс Зуй-Зуй-Вест, а ты не выпендриваешь, а ты мне
проехаешь. Да. Поэтому, смотрите, укрепляться Господом – это знать верность Бога. И Богу не стыдно прийти и сказать, Господь, я потерялся. Что мне делать? И поскольку Господь верен, приходящего ко мне Он не изгоню вон. Мы это обычно к неверующим, да, относим. Но ведь мы тоже приходим к Нему, да. И запомните, какой бы я ни был, приходящего Иисус не прогонит. Он тебя не прогонит. Иногда дьявол говорит, да стыдно уже, я уже 20 раз каялся в этом грехе. Че я опять пойду? Да Господь уже меня не слушает, это ложь дьявола. Приходящего ко мне не изгоню вон, говорит Христос. Поэтому смотрите, важно понимать, да, мы можем залезть куда угодно, но Бог всегда нас вытащит оттуда. Петр начал тонуть. Помните, пошел по воде и начал тонуть. Иисус не сказал, ну все. На том свете встретимся. Да. Поэтому верность Господа всегда. И если мы, уходя отсюда сегодня, для себя усвоим, что Бог всегда за нас, мы уже будем правильно жить. Да? Эта тема не закончилась, а... Но хочу сказать, дорогие, верен Господь, и Он не попустит, чтобы дьявол нас погубил, если мы сами не отречемся от Христа. Да? Он этого никогда не допустит, Он все сделает, но Бог не может нас принудить. Выбор остается за нами. Поэтому, знаете, пусть ползком, пусть через слезы, боль, но нужно идти за Христом. Нужно помнить Его верность. Нужно помнить его доброту, нужно помнить его любовь, нужно помнить, что он никогда не упрекнет нас. Смотрите, он спас нас, не вменяя нам преступлений наших. Что означает «не вменяя»? Не упрекая, да ты да делал, ну, Господи, прости, да ты же такой, это мы такие, да, нас просят, ну прости, да ты так мне сделал, ну прости, да ты вообще, ты думаешь, что ты, ну прости, ну как тебя простить, ты же,
да,
да, обнаглел совсем, еще пришел и просил. Бог не такой, как мы, Бог не человек. Когда мы каемся, Он даже не напоминает нам, за что мы каемся. Он просто прощает. И пучину морскую. У нас чудесный Бог. Амин. Поэтому, друзья, все меняется. Мы меняемся. На следующий год мне не будет так же 58. Будет 59. То есть мы меняемся, обстоятельства меняются, ситуации, все меняется. Наталья сегодня говорит, ну представляешь, с сентября мы будем жить вдвоем. Кто? С сентября будем жить вдвоем. Младшая дочка уходит в библейскую школу, мы одни. Да, все. Она говорит, представляешь, как мы будем жить? Я говорю, не представляю, ну будем жить.
Да, слушай, я что-то мне так говорю, Павел, можешь представить, что мы остаемся одни? То есть это для нас тоже время.
Когда у нас должен был родиться первый внук, мы шли с Наташей, я говорю, я не представляю, как я буду жить с бабушкой. Она говорит, с какой бабушкой? Я говорю, ну с тобой. Опыта жизни с бабушкой еще нету. Она говорит, а ты-то кто? Ты же тоже будешь дедушкой. Но что бы ни происходило, помни Господа. Помни Господа. Что бы ни происходило, помни Господа. От семени Давидова. Который верен. Верен обещавший. А Иисус сказал, я не оставлю вас, не покину. Доли секунды мы не будем без Него. Мгновение не будем без Него. Он всегда с нами, Он всегда в нас, и Он никогда нас не покинет. Но важно, чтобы мы помнили это. И когда мы это помним, тогда что бы ни происходило, мы по-другому будем смотреть на эти ситуации. Это не значит, что может быть так, знаете, и нас ничего не колышет. Нет. Но мы знаем, что Господь со мной. И Он проведет меня. И Он не дает сверхсил. Значит, Он знает, что я способен это пройти. И Он чему-то хочет меня научить. Во благо все делает Господь, да? Так Писание говорит, любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует на благо. Хорошо это читать, но вот когда что-то происходит в нашей жизни, хорошо это помнить. А то парень вышел, вот здесь помню, а здесь не помню. Да? Итак, Господь верен. И почему апостол дает такое наставление, и Дух Святой сегодня говорит нам, что бы ни происходило, помни Господа. Это первый шаг, помни Его верность.